Глава 5. 07 апреля 1971 года дома у Дамраских Ивлевых. Игнат с нескрываемым энтузиазмом работал. Я ему помогал по мере сил. Естественно, от него проку было гораздо больше, чем от меня. Мастеровой человек — это не бухгалтер. Там, где я знал, что делать, но мне на это требовалось несколько движений, он управлялся одним, отточенным за годы до совершенства. Наработавшись, уселись с Игнатом за стол передохнуть. Бабуля тут же подсуетилась с чайком и пирожками и села напротив, подперев рукой щеку. «Кстати, ба, Игнат племянник Аристарха», — доложил я, но бабуля, похоже, и без меня это знала. «Как там старый?» — спросила она Игната.
«Нормально все вроде. Внучку замуж удает скоро. Вроде», — доложил тот. «Непонятки какие-то с женихом были, но сейчас, надеюсь, все нормально».
«Что за непонятки?» — влез я в разговор. «Я-то представляю, о чем речь, но хотелось узнать, что люди об этом говорят».
«Ой, я не влезал. Вероника у нас девка с норовом», — взбрыкнула что-то. «Кто бы удивлялся, разве что тому, что раньше не взбрыкнула».
«Ну, хорошо. Никто никому ничего не объяснял. Может, оно и к лучшему». Авторитет Ивана в глазах семьи и общественности не пострадал. Вполне можно карьеру сделать попытаться, воспользовавшись таким фактом в своей биографии, как находка и сдача огромной суммы похищенного Цушко. Тем более, как оказалось, он не так уж и прост, как я сперва подумал, прочитав в газете, что он кубышку завбаза государству сдал. Игнат ушел, бабушка хлопотала по хозяйству, мама возилась с Аришкой. А мне не давала покоя эта чертова косметика. «Ба, а реально списать оборудование на заводе, а потом обменять его на импортную косметику?» — спросил я.
«На нашем заводе все реально», — проворчала бабушка. «Как-то снабжение напутала. Не ту номенклатуру заказала. Вместо стеклопластиковых труб пришли стеклянные».
«Да ладно!» — изумился я. «И что, возврат делали?»
«Держи карман шире», — усмехнулась бабуля. «В подвале лет 5 продержали и списали».
«А по факту куда дели?»
«Расколотили и на помойку вывезли».
«Разбили? Зачем? Их же можно было в дело пустить, поразился я такой бесхозяйственности. Людям бы раздали».
«Ну а кое не людям?» — недоуменно взглянула на меня бабушка.
«Нашли бы», — проворчал я. «У нас через одного не левша, так Кулибин». Тут хлопнула входная дверь, раздался робкий стук, и в хату заглянула Клара Васильевна, бабушка Эмма. «Можно? Не спите?» — спросила она.
«Заходи, Клара».
«Что случилось?» — обеспокоилась бабушка.
«Мне не дают мальчишек под опеку», — с отчаянием в голосе проговорила гостья. «Говорят, возраст, дед инвалид».
«А Герману Эмму дают?» — уточнила бабушка.
«Да, у них все нормально. Я ходила сейчас к ним посоветоваться. Валя одна дома с детьми, Германа еще не было. Не знаю, что делать».
«Без паники», — отрезала бабушка. «Без выходных положений не бывает. Дети с кем? С Эммой?»
«Да».
«Давай-ка чайку попьем, ты успокоишься», —
начала бабушка опять выставлять на стол чашки и пирожки.
«Утро вечера мудренее, что-нибудь придумаем».
«Эмме еще 3 года до совершеннолетия», — пробормотал я, просчитывая в уме варианты.
2,5, — поправила меня Клара Васильевна. «Все равно много». Тоже налил себе чаю и уселся за стол с бабушками. Все молчали. В голову ничего не приходило. Клара Васильевна совсем расстроилась, и подбодрить ее было нечем. Ситуация тупиковая. В сенях опять что-то загремело, мы обернулись. В хату вошел Герман.
«Извиняюсь», — буркнул он. «Эмма сказала, что вы сюда пошли», — обратился он к Кларе Васильевне. «Что у вас тут за совет в филях?»
Я с досадой махнул рукой, вставая и здороваясь с ним. «Проходи, 4-м будешь», — попытался пошутить я, но получилось не смешно.
«Ну что вы раскисли?»
— сходу переключился Герман на Клару Васильевну.
«Все будет хорошо. Мы с Валей посоветовались. Мы всех 3 под опеку возьмем».
«Во как! Молодец, Герман. Прямо отлегло». «Как бывает. Он младших детей вообще своими не считал, и по сути ведь так и есть, однако ж... Удивил так удивил».
«Спасибо!» — расплакалась Клара Васильевна.
«Ну, за правду опекать их даже не надо будет. Как жили, так все и останется», — моментально сориентировалась бабушка. «Главное, чтобы в детдом детей не упекли».
«Молодец, Герман. Хороший он человек». «Опека может быть против», — неуверенно вставил я. «Хотя всегда можно сказать, что они просто пошли бабушку с дедушкой навестить». «Разберемся», — уверенно заявил Герман. «Надо будет, к себе всех детей заберем». «Вы только», — обратился он к Кларе Васильевне, — «узнайте все, куда нам сходить, что подписать, ладно?»
«Конечно, Герман, спасибо тебе за все».
«Да не за что пока что». Небрежно отмахнулся он, попрощался с нами и ушел. Клара Васильевна допила чай и тоже ушла, пожелав нам спокойной ночи.
«Вот так. Чужих детей не бывает», — удовлетворенно сказала бабушка. «Сказать по правде я от него не ожидала. Он терпеть Ленку не может. Думала, и детей ее тоже».
«Сдается мне, что это не Германа больше, а Валю надо благодарить», — ответил я, усмехнувшись. Ночь прошла спокойно, утро тоже. На истории директор мимоходом сообщил классу, что я участвовал в областной олимпиаде по обществоведению в Брянске. Ждем результаты. Но предварительно ему шепнули, сейчас решается вопрос, стану я победителем или призером. То есть призер точно. Ну нифига себе, сам не ожидал. Похоже, хорошо подстроился под почти забытые реалии молодости. Под восторженное улюлюканье класса я привстал с места и деланно скромно поклонился в разные стороны. После уроков всей нашей бандой, включая Диану, спустились вниз и направились к раздевалке, как вдруг Диана резко остановилась, и я налетел на нее, слегка толкнув. «Ты чего тормозишь? Аварийную ситуацию создаешь?» Подхватил я ее за локоть, чтобы не упала. «Отец!» — кивнула она головой в сторону стола дежурной входа. У стола стоял высокий мужчина в черном приличном пальто с небрежно болтающимся на шее дорогим кашне и норковой шапкой-ушанкой в руках. Начавшие сидеть на висках черные волосы аккуратно подстрижены, образ дополняли дорогие очки в тонкой металлической оправе. Тимур и Диана буднично подошли к нему. Тимур поздоровался за руку с отцом. Я подошел следом с интересом, разглядывая отца, и протянул ему руку. «Здравствуйте, дети». — сказал он, широко улыбаясь, но в глазах его было удивление. — Всю дорогу мучился, как вам рассказать про то, что вы все трое мои дети. А вы сами уже все знаете. Молодцы, что сказать? — Батя, так вот ты какой. Молодой был наверняка красавчик. Не сказал бы, что у него уши лопоухие. Похоже, это у меня по линии домрадских. Так сказать, улучшение породы, чтобы лучше слышать. Если захочу вдруг одичать и стать хищником. «Ну, привет», — пробормотал я. Сколько раз я представлял себе, как спрошу у него, как так получилось, что у него одновременно было две семьи. Как так, папа? А сейчас, глядя на него, подумал, что и так все понятно. Любимец и любитель женщин. Ухоженный, модный, явно уделяющий своему внешнему виду и образу в целом много времени, сил и денег. Видал я таких коллекционеров. Отец держал на согнутой руке аккуратно сложенное пальто. Взгляд сразу зацепился за идеальные стрелки на его брюках. И рубашка. Накрахмалена, что ли? Господи, кто ж ему рубашки-то крахмалит? Да он женат. «Ну что, пойдемте в кафе?» — спросил отец. «Ну, пошли», — согласился Тимур и пошел в раздевалку одеваться. Диана пожала плечами и пошла за ним. «Что же мне делать? И с отцом хочется пообщаться, и на работу надо. В школе же есть телефон». Быстро переобулся и с курткой в руках понесся в канцелярию. Быстро дозвонившись до главбуха, отпросился на час-полтора, объяснив все как есть. «Как хорошо, что телефон бухгалтерии догадался себе записать». Не стал отсвечивать в вестибюле и вышел во двор всех ждать. Отец вскоре вышел за мной на ходу, надевая пальто. «Вот, держи», — протянул он мне мужские наручные часы. «Целый месяц ждал, пока в мастерской стекло найдут». «Вот, значит, куда дедовы часы делись?» Я покрутил их в руках. Думал, раз дед был офицером Красной Армии, то и часы были командирские. А это оказались какие-то раритетные. Может, даже дореволюционные. Надо будет с лупой обратную сторону внимательно рассмотреть. Там на крышке явно что-то есть, очень мелким шрифтом».
«Что ты их так изучаешь?» — усмехнулся отец. «Как первый раз увидел». «Интересно же», — ответил я. «Какого они года выпуска?» «Понятия не имею. У бабки своей спроси».
Мне очень не понравилось, каким тоном он это произнес.
«Ты что-то против бабушки имеешь?» — спросил я, глядя на него в упор. «Да черт с ней!» — небрежно ответил он. «Комиссар в юбке».
«Она войну прошла», — возразил я.
«Всю жизнь всех строил, и дома, и на службе». «С досадой», — сказал отец, — «даром, что баба. Подполковником в отставку ушла, дальше служить не захотела. А так бы, наверное, и до генерала дослужилась бы, а? Генеральским внучком был бы», — хлопнул он меня по плечу.
«Кто подполковник?» — не верил я своим ушам. «Бабушка?»
«Ты как с луны и свалился», — с подозрением, глядя на меня, заметил отец. «Как будто не знаешь. Она 5 лет только как в отставке. Все твое детство в форме проходило. На службу, на завод тебя таскала».
«На наш завод? Механический?» — неуверенно переспросил я.
«А на какой еще?»
«И кем она на заводе служила?»
«Военпредом», — пожал плечами отец
и взглянул на меня как-то странно. «Ох, что-то палюсь я по полной программе. Но ведь любопытно так что-то новое узнать, что приходится расспрашивать подробно. Из школы вышли Тимур и Диана, и мы все вместе направились в кафе «Мороженое». Ноги заплетались, шел позади всех. Вспомнилась женская шинель в сундуке в синях, рассказ бабушки про какие-то детали для танков, которые завод когда-то выпускал.
«Военпред. Подполковник. Бабушка».
Мозг с трудом переваривал эту информацию. В кафе отец предложил нам заказывать все, что хочется. Широким жестом оплатил нам по мороженому, пирожному и молочному коктейлю. Он был очень доволен тем, что мы в курсе, кем приходимся друг другу, дружим и держимся друг за друга. С интересом выслушал историю, как мы узнали о своем родстве. Мне бы, честно говоря, очень хотелось бы узнать, почему он сам раньше нас не просветил на этот счет. Встречался же с нами неоднократно, но спрашивать сейчас об этом было бы немного не в тему, да и рискованно. Не знаю ведь точно. Вдруг Пашка имел какие-то разговоры с родителем раньше. Я и так чутка спалился сегодня, пока про бабулю расспрашивал. Не буду усугублять. Может, позже момент подходящий появится.
«Вас каждого на кафедре придется представить, как моего отпрыска, чтобы проблем с поступлением не было. Коллеги советовали заранее вас к этому подготовить. Все-таки на одном потоке учиться будете».
Тем временем радостно делился с нами отец. Он сбавил темп и озадаченно поглядывал на нас. Ни я, ни Тимур с Дианой особого энтузиазма не демонстрировали, вежливо слушали его, ковырялись в мороженом и только.
«Я в военное училище хочу поступать», — прервал затянувшееся молчание брат.
«А я на заочное отделение к тебе, если не возражаешь», — добавил я. «Со мной еще друг хочет». «Надо обсудить, конечно», — сказал озадаченный отец.
«У меня появилась идея насчет будущего сестры, и я сказал: отец, если Тимур не пойдет в горный институт поступать, то, может, ты Диану сможешь протащить на его место? Оценки у нее такие же, как у Тимура, и тогда...»
«Я еще не решила, куда пойду», — перебила меня Диана. «Мне уезжать из Святославля не хочется».
«Почему?»
— ошарашенно спросил отец.
«Мама совсем одна останется»,
— ответила ему Диана таким тоном, типа «и сам мог бы догадаться».
«Ну да, мама», — пробормотал отец. Тарас переводил взгляд с одного своего ребенка на другого и удивлялся, как же они повзрослели. Всего полгода их не видел, и сейчас с трудом узнает. Они объединились, они дружат и поддерживают друг друга. Это просто невероятно, учитывая, что их матери друг друга терпеть не могут. А как они рассуждают? Как взрослые ответственные люди, особенно Пашка. А ведь Тарас гордился всегда больше Тимуром. Никогда не делал на Пашку ставку. И, видимо, напрасно. Похоже, он темная лошадка. «Бать, бать!»
Пытался я привлечь внимание отца, глубоко задумавшегося о чем-то. «Какой бал нужен, чтобы на заочное поступить?»
«Да какой бал? На заочку ты уже, считай, поступил?» — ответил отец. «Я думал, вас всех на дневное устраивать надо будет. А одного да на заочку — вообще плевое дело».
«Во, разоткровенничался. Это что же, его напрягало наше поступление на дневное? Хоть бы не признавался».
«А с военным училищем Тимуру можешь помочь?» — спросил я отца. «Не знаю. Это ж заниматься вопросом надо было. По знакомым поспрашивать». «В какой ты хочешь?» — спросил он Тимура.
«В Рязанское ВДВшное», — подсказал я, и брат утвердительно кивнул.
«Ничего не обещаю», — проговорил задумчиво отец. За столом опять повисло неловкое молчание. «А ты что ж на заочку собрался?» — спросил он меня. «В армию по здоровью не пойдешь?» «Почему не пойду?» — удивился я. «Пойду, конечно». «Не смеши».
Отец с ухмылкой посмотрел на меня.
«Кто ж тебя отпустит?»
«В смысле? А кто меня может не пустить?» — не понял я.
«Бабы твои, мать с бабкой».
«Да ладно. Им не до меня сейчас».
«Что так?»
«И на учебу завалила. Малышка болела постоянно. Она ее нам отдала, пока учеба не закончит. Кстати, хочешь внучку посмотреть?» «Хорошенькая», — ткнул я его локтем в бок. Он в ответ взглянул на меня как-то испуганно. Я вообще не понял, чего он. Мы опять замолчали. «Кстати, бать, а при твоем институте общага есть?» — решил я уточнить детали поступления. «Где мы со Славкой остановимся в Москве, пока поступать будем?»
«Хату снимем»,
— небрежно ответил отец. «Зачем вам общага?» «Я тоже хочу с вами в Москву», — капризно заявила Диана. «Но погулять, а не поступать».
«Тогда и я с вами», — сказал друг Тимур. «Погулять».
«Большую хату снимать придется, бать», — ухмыляясь, сказал я, наблюдая, как вытягивается у него лицо.
«Ну, значит, снимем большую»,
— пафосно ответил он, тем не менее. «Молодец, держит марку успешного и богатого отца».
«Гулять так гулять!»
Я записал его рабочий номер телефона и домашний, Москва, однако. Он торжественно раздал нам на прощание по 25 рублей одной бумажкой и сказал, что будет здесь еще несколько дней. Остановился у старого друга. Договорились все еще раз встретиться до его отъезда. В следующий раз приведу с собой Славку, пусть отец привыкает к нему. Может, подсобит тоже, если ему какого балла хватать не будет при поступлении. Примчался из кафе на завод, тут же подвергся расспросам со стороны главбуха. Женское любопытство. Особенно Ирину Викторовну волновало, как я налаживаю отношения с братом и сестрой, и чем мой отец занимается в столице. Обстоятельно ответил на все вопросы, что с Тимуром и Дианой у меня прекрасные отношения, а батя доцентом работает в горном институте. Не удивился тому, что главбух отреагировала на информацию о профессии отца с промелькнувшим на лице уважением. Да, в СССР быть доцентом было очень престижно. Зарплата почти как у военных. Уважение к могучей советской науке распространялось и на тех, кто был к ней причастен. А если уж стать профессором, так это вообще пик карьеры. С горечью подумал о том, как после краха СССР все изменится. Уже в 90-х прежде хорошо себя чувствовавшие доценты ходили на работу с целлофановыми пакетами. Денег на нормальный портфель не хватало, и даже профессор в 21 веке не дотягивает до того уважения, которое в СССР общество уделяло простому советскому доценту. Встретился с Галией. С удовольствием отметил, что вчерашний шок, отсвалившийся на нее внезапно горы дефицита, прошел, и она выглядит совершенно нормально, разве что одну из новых помад использовала до теней. Еще вчера задумал, что нужно начать приучать ее к тому, что вещи — это всего лишь вещи. Поэтому сегодня принес ей отложенные для нее джинсы и вручил ей. Вот тебе, кстати, небольшой подарок. Возраст — вещь полезная. Подарок я тщательно запаковал в несколько слоев оберточной бумаги. Обожаю этот огонь в глазах любимой женщины, когда она вскрывает упаковку подарка, пытаясь добраться до него и поскорее узнать, что же ей подарили. Галия ничем от других известных мне женщин в этом плане не отличалась. Рвала бумагу с выражением лица. Ну, что-то такое можно увидеть у бенгальского тигра, напавшего со спины на неосторожного прохожего на тропинке в джунглях. Обнаружив внутри джинс, она ойкнула. Взяв в руки и примерив, снова ойкнула.
«Паша, это очень дорого. Я не могу это взять».
«Запомни, милая, шмотки — это ничто. Главное — это любимые люди», — твердо сказал я ей.
«Но я не могу».
«Ну тогда дай мне ножницы, я просто их порежу на куски».
«Не надо».
Галия опасливо отстранилась от меня и даже немного развернулась боком, прикрывая джинсы руками и прижимая их к груди. Эх, хотел бы я оказаться на их месте. «Ладно, не буду. Не бойся, раз уж мы договорились, и ты их возьмешь», — миролюбиво сказал я. Сразу понял, что по этому пункту мы консенсуса достигли.
«Ну что я скажу дома?»
«Скажи, что выбила дефицит по линии комсомола и будешь отдавать за него деньги с зарплаты в следующие 3 месяца частями», — пожал плечами я.
«Врать родителям?» — опасливо сказала Галия, но в ее глазах я увидел, что на самом деле она ничего против не будет иметь.
«Ладно, все же скажу несколько слов, чтобы убедить ее, что это жизненная необходимость». «Ну, это лучше, чем если твой папа сам их ножницами порежет», — пожал плечами я. «Или скажет тебе вернуть их мне, потому что это неправильный подарок для незамужней девушки».